Говорит радио «Свобода». Олег Сенцов о судьбе политических заключенных в России и планах на будущее.
Надо будет, я Путину пожму руку, если за каждое это рукопожатие будет освобожден один человек.
Власти срывают большой лекционный тур лидера либертарианской партии России Михаила Светова.
Проблемы начались с самого первого города, с Архангельска, где начали просто одну за одной отменять площадки, отменять по звонкам.
Москва намерена оказать Абхазии финансовую и техническую помощь в модернизации вооруженных сил.
Любая милитаризация опасна всегда, потому что ружье, которое висит, вы знаете, на снеге, да, при этом акте начинает стрелять.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 24 сентября. Итак, оказавшийся на свободе после крупного обмена заключенными между Россией и Украиной в начале сентября режиссер Олег Сенцов в интервью радиопроекта «Крым Реалии» рассказал о том, что он собирается делать для освобождения других, находящихся под арестом в России украинских узников, о своей новой книге и фильме, к съемкам которого он собирается приступить в ближайшее время. Вопросы Олегу Сенцову задавали Алена Римовская и Катерина Некричая.
Про то, что я сказал, я буду делать дальше это говорить. Если надо будет, я Путину пожму руку, если за каждое это рукопожатие будет освобожден один человек. Потому что вы должны понимать, что проблема не в пленных, а проблема в том, что плены существуют из-за того, что нас напали. То есть есть конкретный вопрос пленных и более широкий вопрос по агрессии против нас. Без агрессии не было бы пленных. Пленных решим, как сказал Джамилев, как бы возьмут еще сколько надо, и сотню, и две. То есть это как, ну, протекшая вода, нужно чинить кран, как бы, да, и это большая проблема, как бы, которую тоже нужно о ней говорить.
Есть ли уже за эти там две недели какой-то план действий на ближайшее время?
Мы должны понимать, как бы, да, что, ну, план всегда есть. Люди, которые меня знают, как бы, да, у меня дочка, когда вот в аэропорт уехали, мы пять минут только познакомились, как бы, да, грубо говоря, пишут. Она говорит, ну что, какой у тебя план? Ты что, будешь? То есть она знает меня, как бы, что я без плана не живу, как бы, да. Но опять же, это глобальный, стратегический, то есть есть цели, как бы, да. Предугадывать свое будущее, пытаться как бы четко запланировать, невозможно. Жизнь слишком как бы изменчива. Поэтому есть вещи, которые для себя определил, стратегические направления, как бы четкие, я это на всю жизнь, скорее всего, останется, как бы, да, и я как бы их сказал. Я сказал об этом напрямую в пресс-конференции, мне нечего скрывать, снимать кино и жить, чтобы он понимал этого слова. В тюрьме очень понимаешь, что ты слишком мало жил. Ты что-то делал, а жил-то ты мало, поэтому хочется жить. Я не могу уйти из общественной жизни, как бы, гражданской, потому что она меня вынесла на этот берег, и нужно как бы делать, потому что люди как бы на тебя смотрят, и люди как бы что-то от тебя ждут. Я же сказал, что как бы, да, что я, ну, в грубой форме, то когда пытались меня надавить, что ты должен делать то, я сказал, что нет, я никому ничего не должен, я благодарен, это не одно и то же. Я буду делать то, что я считаю нужным, то, что мне подсказывает моя совесть. А совесть мне подсказывает, что я несу моральную ответственность за тех людей, которые еще в плену, и за свою страну, я буду это делать. Перерастет ли это дело в какую-то политическую жизнь? Вопрос открытый для меня и нерешенный. И это правда, как бы, да. И я не тороплюсь никуда и ничего, потому что говорю как есть. Вот я обрисовал свою будущую жизнь глобально. А конкретно уже, да, конечно, есть литературные планы, даже не планы, уже рукопись. То есть я вывез много чего. Я 5 лет там просто так на шконке не валялся. Я занимался делом, писал, но работал каждый день. Ну, не каждый день писал, но писательство и там сценарное ремесло, это не обязательно сидеть и писать. Касаемо политзаключенных, то я не провожу там градацию между татарами, там, украинцами или русскоязычными, как бы, да, сторонниками Украины. То есть любой, кто пострадал от действий Кремля, потому что Кремль так решил за его позицию проукраинскую, они для меня являются политзаключенными, которых я буду поддерживать на всех площадках, говорить везде, где только можно. Других у меня инструментов нет. Есть люди, облеченные большим полномочиями и больше информации, которые этими вещами занимаются. Просто я могу высказать свое мнение, свою поддержку, в том числе общение с теми людьми, которые могут в этом деле помочь. Я буду это делать, как бы, и уже запланированные поездки, я буду говорить и буду делать, потому что пока что у меня других возможностей нет, но и это я буду использовать так, как смогу.
Продолжая тему заключения, случались у вас какие-то там с сокамерниками или с другими заключенными политические дискуссии на тему, ту же тему «Чей Крым», например?
Нет, это постоянно. 80% они как бы мыслят телевизором, как бы, да, вот им какие-то вбили свои, вот за 5 лет как бы вбили уже свои лозунги, они ими мыслят как бы тремя, глубже они не знают. знает, как бы, да, их это не интересует. Есть люди, которые такие вот прям за Путина, но их меньшинство, как бы, активные. А есть те, которые против, тоже активно, тоже их даже больше, чем сторонников. Но касаемо политического моментов уже Украины, там уже начинается рода раздел. Хотя есть достаточно много число адекватных людей, которые, да, воспринимали все как есть, понимают, что такое Россия, понимают, что Украина делает все правильно. Это нетрудно понимать, тоже нужно жить своим просто умом, как бы, а не есть то, что тебе впихивают из телевизора российского.
Есть ли сейчас какое-то такое понятие, как политузник в российских тюрьмах? То есть ли какая-то дифференциация людей, которые сидят, и было ли понимание того, что вы человек, который сидит за политические убеждения?
В официальных правилах этого, конечно, нету. В неофициальных, как бы, да, ну, многое, что политически, но это опять никак ничего. Ты политический, он наркоман, тут убийца, тот насильник. Все как бы вот.
То есть политически есть такое понятие?
Нет такого понятия.
Нету.
Нет там таких понятий. Может сказать просто в разговоре и так далее, как бы, но опять же, это не так ярко, как в том же ГУЛАГе было, когда вот они прямо отдельно жили, отдельно, грубо говоря, там уголовники, да, профессиональные рецидивисты, отдельно как бы политически держались. Нет, сейчас не столько много политических, и нет такого разграничения. Как бы все вместе просто в разговоре может всплыть, но ни на что не влияет, как бы никак.
Вам писали много писем, и вы говорили, что эти письма были для вас в определенной мере поддержкой. Вы благодарили
за них? Для всех поддержка, для любого заключенного письма поддержка, для меня в том числе. Мне писали много, поэтому я в этом плане не страдал, а остальным пишут мало, поэтому пишите письма.
Это был украинский режиссер Олег Сенцов. Вопросы ему задавали корреспонденты проекта «Крым. Реалии» Алена Римовская и Екатерина Некричая. Полностью интервью Олега Сенцова можно найти на нашем сайте в интернете, адрес сайта www.svoboda.org. Вы слушаете «Радио Свобода». В Орле администрация концертного зала отменила вчера лекцию лидера Либертарианской партии России Михаила Светова всего за несколько часов до ее начала. Причины, по которым Светову было отказано в проведении мероприятия, названы не были. При этом он уже оплатил аренду зала. Ранее владельцы помещений сразу в нескольких городах, где должен был выступать Светов, уже отказывали ему в проведении лекций в последний момент. В конце августа Светов объявил так называемый большой лекционный тур по России, в ходе которого планировал рассказывать аудитории об идеях либертарианства. С Михаилом Световым побеседовал Дмитрий Волчек.
Михаил, ну я слежу за вашим твиттером и вижу, что ваш тур сопровождается бесконечными помехами и не очень приятными приключениями. Расскажите, пожалуйста, как он проходит и что они делают, чтобы его сорвать?
Я совершенно не понимаю, почему такая реакция. То есть у меня проблемы начались с самого первого города, с Архангельска, где начали просто одну за одной отменять площадки, отменять по звонкам. То есть это были площадки, где мы заплатили деньги уже, где давным-давно был подписан договор. И буквально вот за 3 часа посыпались отказы, и пришлось проводить мероприятие вообще в зале для йоги. Подобные эксцессы происходят не во всех городах, но регулярно. В Туле мы вообще не смогли найти площадку. Мы за 40 минут объявили место сбора в таком очень маленьком баре, которым владел один из знакомых посетителя моей лекции, где люди вынуждены были стоять, слушать стоя. Они слушали на улице, там звукоусилители были для концертов, чтобы музыка на улице играла, и люди стояли за пределами самого клуба, слушали через звукоусилители мою лекцию. Вчера, соответственно, были проблемы в Орле. Полицейские сорвали площадку, причем пытались на моих глазах угрожать владельце, которая в итоге не поддалась их давлению. Пытались ей угрожать, пытались вывести ее на разговор, она отказывалась с ними разговаривать. И вот сегодня стало понятно, что уже есть какая-то федеральная ориентировка на меня лично, потому что меня просто полицейские на улице постоянно останавливают, спрашивают документы. Это началось в Орле. Сейчас я приехал в Курск, и меня прямо на выходе из поезда тоже встретил наряд полиции, проверил документы, обшмонал. Я не понимаю, с чем это абсолютно связано. Я догадываюсь, но я не провожу здесь митинги, я не делаю ничего противозаконного, я просто читаю лекции, и вот сам факт того, что я читаю лекции, вызывает у властей какую-то дикую совершенно реакцию.
Но они еще за вами и наблюдают, там же все время какая-то слежка установлена. Я видел автобусы в вашем твиттере сфотографированные, загадочные, людей сомнительного происхождения.
Да, разумеется. На каждую лекцию приходит эшник, но к этому все привыкли, это уже никого не удивляет. Вчера лекцию караулил наряд полиции и полицейский автобус. Я не знаю, что они ждали. Мы ждали, что будет какой-то эксцесс, опять врубят пожарную тревогу, попытаются сорвать мероприятие, но вчера вот они постояли, но на саму лекцию не ворвались. Посмотрим, что будет сегодня.
Ну, я вижу, что даже губернатор Клычков откликнулся и стал оправдываться и говорить, что он не имеет никакого отношения к срыву вашей лекции в Орле.
Да, это довольно интересно. Его спросили в Инстаграме Клычкова, почему вот у Светова возникли проблемы в Армении. Он сказал, что нет, я ничего не знаю, вообще впервые слышу, но при этом был в курсе, какая именно площадка мне отказала, потому что нигде в обращениях к нему не было упомянуто, что это был концертный зал. Потому что вот большое количество людей должно было прийти, арендовали концертный зал. А он вот об этом знал. Вот он не знал, что я приезжаю, а что именно сорвалось, и меня он был в курсе.
Вы говорите, что это федеральная ориентировка. Как вы думаете, на каком уровне она была сформулирована и чего они добиваются?
Ну, я думаю, они пытаются меня запугать, они хотят, чтобы тур сорвался. Я сейчас этому очень серьезно сопротивляюсь. Я в любой ситуации, вот какие бы проблемы ни возникли, у меня всегда основная цель обязательно любыми силами провести мероприятие, чтобы люди услышали то, что мне есть им сказать, чтобы их не подвести. На каком уровне есть эта ориентировка? Но я думаю, это все-таки ориентировка не местная уже, а федеральная, потому что вот в Курске и в Орле полицейские действовали совершенно срежиссированно, то есть и там меня ловили, и здесь. Это, то есть, уже не на уровне губернатора происходит, это происходит где-то выше.
Расскажите, пожалуйста, о ваших лекциях, о чем вы говорите и какие главные темы поднимаете во время дискуссии со слушателями.
Лекции посвящены истории экономики России, посвящены идеологии либертарианства. Вот я член Федерального комитета Либертарианской партии России. Каждую тему вызывает приглашающая страна, то есть они от города к городу отличаются, но эти темы политические, но они не носят никакой экстремистский характер. То есть я рассказываю про философию, рассказываю про экономику, рассказываю там, как развивалась наша страна, какие у нас были ошибки, как их исправить, и что вообще нужно делать, чтобы в России стало, наконец, жить хорошо.
Я думаю, что слушатели, конечно, интересуют последние события в Москве, и вы, наверное, не раз уже отвечали на вопросы об этих событиях. Что вас спрашивают в первую очередь?
Ну, меня очень много спрашивают про умное голосование, спрашивают про московское дело, про митинг 29 числа, который мы готовим. 29 числа на проспекте Сахарова в 14:00 пройдет митинг в защиту всех политзаключенных, в защиту жертв московского дела, дела ФБК, в защиту людей, вот, которых сейчас массово задерживают по всей стране. И, разумеется, людей это волнует, они спрашивают, что делать, спрашивают, не страшно ли мне. Я пытаюсь убедить их в том, что вот то сопротивление, с которым мы сейчас сталкиваемся, оно не так страшно, как вот еще 10-20 путинских лет, которые нам грозят в случае, если ничего не изменится.
Какое у вас общее впечатление? Люди в провинции запуганы?
Люди запуганы, но они запуганы так же, как и люди в Москве. Вот самое яркое впечатление от этого тура, это что по всей России живут нормальные, умные, талантливые люди, способные, которые любят свою страну, любят свой народ, хотят за нее бороться. И вот эта идея, которую нам постоянно внушает власть, что якобы власть — это единственные европейцы, вокруг живут орки, да, это абсолютный миф, от которого нужно избавляться, нужно учиться смотреть друг другу в глаза, нужно перестать бояться друг друга, потому что орки, разумеется, не только в Кремле, а в России живут очень классные люди.
Ну вот сейчас удалось освободить актера Устинова, но вы знаете, что в Москве очень много кривотолков вокруг этого освобождения, и люди даже говорят, что это с самого начала была какая-то спланированная провокация, и что Устинов как-то не так себя ведет, и что очень много сомнительных вещей вокруг этого. Что вы обо всем этом думаете?
Я думаю, что власть давно уже нащупала тактику, которая работает, то есть она сначала очень жестко сдавливает тиски, потом немножко приотпускает их, чтобы людям показалось, что вот это такая оттепель, да, что стало полегче. Но мне кажется, что люди тоже к этому адаптируются, они понимают вот эту вот манипуляцию, которую делает власть. И сейчас, вот по моим ощущениям, люди совершенно не успокоились, то есть освобождение Устинова не избавило раздражения властью. И я надеюсь, 29 числа люди придут на наш митинг, поддержать всех тех, кого не отпустили, всех тех, за кого не заступится администрация президента, не заступится Маргарита Симоньян, всех тех, кто сегодня буквально является жертвами политических репрессий.
С лидером Либертарианской партии России Михаилом Световым беседовал Дмитрий Волчек. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Россия готова оказать Абхазии помощь в модернизации вооруженных сил. Эту информацию Кремль подтверждает официально. Объем финансовых средств, выделяемых Москвой с этой целью, пока неизвестен. В Тбилиси считают, что решение Москвы помочь в модернизации абхазской армии в значительной степени связано с внутриполитической ситуацией в Абхазии после состоявшихся там президентских выборов. Рассказывает Георгий Кабаладзе.
Соглашение о финансировании России расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии Москва и Сухуми достигли несколько дней назад, почти сразу после того, как нынешнего президента Абхазии Рауля Хаджимба при однозначной поддержке российского руководства граждане Абхазии переизбрали на второй срок. Правда, не все в Абхазии признали эти выборы прозрачными и честными. Оппозиционный кандидат Алхаз Квитсиния при поддержке организации ветеранов грузино-абхазской войны Амцахара «Родовые огни» обратился в Верховный суд с иском о признании результатов выборов сфальсифицированными, но проиграл судебную тяжбу. Юридической основой для модернизации с помощью России абхазских вооруженных сил стал рамочный договор о стратегическом партнерстве между Абхазией и Россией, оформленный еще в 2014 году. Но, как отмечает известный абхазский журналист Изида Чания, согласно договору, модернизация абхазской армии должна была завершиться еще к 2017 году. Так почему же именно сейчас Россия предпринимает демонстрационные шаги по оказанию Абхазии военной помощи? Изида Чания не исключает, что причина в недавних заявлениях бывшего министра обороны Грузии Левана Изория о подготовке военного договора с США об открытии на грузинской территории совместных грузино-американских пунктов безопасности. Грузинские эксперты склонны объяснять последние решения Москвы иными соображениями, в частности, стремлением поддержать президента Хаджимба и укрепить его позиции внутри Абхазии. Вот мнение бывшего председателя Верховного Совета Абхазской Автономной Республики в изгнании Георгия Гвазавы.
Сейчас надо показать миру, что Абхазия – это великая держава со своими вооруженными силами. Ну, чуть-чуть поможет Кремль, и все будет, как говорится, в силе.
А насколько это опасно с точки зрения ситуации на месте?
Ну, конечно, любая милитаризация не нужна и неприятна, и опасна всегда, аксиома. Потому что видим ружье, которое висит, вы знаете, на свете, да, в третьем акте начинает стрелять любого спектакля. Чтобы этого не было.
А почему это произошло после выборов в Абхазии, как вы думаете?
Это еще один фактор того, чтобы укрепить Хаджимба, потому что там сейчас не считают эти выборы легитимными. Местное население, большинство, это Амцахара, это бывший боярский.
Заявил Георгий Глазава. Главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Иракли Аладашвили сказал в интервью «Радио Свобода», что укрепление абхазских вооруженных сил, либо передача Абхазии вооружений, не имеет военного смысла. И Москва тем самым лишь создает пропагандистские аргументы в информационной войне.
По-моему, вот этот шаг Путина, это для того, чтобы показать абхазам, и которые там живут на оккупированных территориях, что вот правительство России, Кремль поддерживает новоизбранного президента, этого Хаджимби. А с другой стороны, если взять абхазскую армию, это в кавычках, их численность около 2000 человек, это значит, что это меньше, чем одна мотострелковая бригада российских вооруженных сил. И говорить о том, чтобы ее модернизировать и перевооружить, это, ну, как вам сказать, не очень серьезно. Потому что там будет больше 10 танков или меньше 10 танков, это ничего не изменяет. Главное там, что на этом оккупированной территории Абхазии находится 7-я военная база, обеспеченная база российская. И у него есть все силы для того, чтобы вот осуществлять вот этот режим оккупации. Кроме этого, это представляет, конечно, для Грузии, особенно для западной Грузии, очень большая опасность.
Иракли, вы сказали, что есть политическая цель. А может быть, другой аспект – это предупреждение Грузии?
В смысле, можно предупреждать Грузию. Мы уже прошли войну 2008 года, уже видели, что значит российская война, агрессия для российской армии. Главное, чтобы они выиграли информационную войну, как это было в 2008 году. Причем, что если что, они будут показывать, как будто у Грузии опять будет война с местными осетинами, местными абхазами, а на самом деле за их спинами будут стоять, конечно, российские военнослужащие, российские военные подразделения.
Подчеркнул Иракли Аладашвили. Согласно информации из открытых источников, в данный момент абхазская армия имеет на вооружении танки, бронетранспортеры и артиллерийские установки советского производства. Кроме того, два самолета Су-27 и несколько боевых вертолетов Ми-24, так называемые «крокодилы». Они активно использовались во время пятидневной войны 2008 года в ходе боевых действий в Кодорском ущелье Абхазии и Синакском районе Грузии. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Итак, Россия собирается оказывать военную помощь Абхазии, а нужно ли России снижать собственные военные расходы? Такой вопрос мы задали прохожим на улицах Москвы. Опрос провел Иван Воронин.
Конечно, нет. Только повышать. Чтобы у нас была самая сильная армия.
Нет, потому что времена такие сложные. Со всех сторон противники вооружаются.
Наверное, если смотреть по политической плане общественности, то да. Ну, во-первых, потому что сейчас довольно мирное время, и в основном сейчас только общественности нужен упор на финансы и то, чтобы устраивать то, что это строить здания, также благоустраивать это банально, то, чтобы убрать пробки.
Если возможно так поставить себя на место людей, которые принимают решения, я бы принял то же самое решение. Оборонка нам помогает без вмешательства других стран быть более суверенным государством.
Расходы на армию снижать не нужно, но если где-то снижать, то надо хотя бы, чтобы вот эти расходы, которые по документам идут на армию, чтобы они как минимум реально шли туда, куда они идут по документам, а не в карман каким-то там чиновникам или должностям.
Я считаю, да, потому что я не вижу реальной угрозы на данный момент для нашей страны.
Армия важна, нужно ее сохранить на случай экстренных ситуаций.
В целом, думаю, что не стоит. Просто нужно остальные подтягивать до уровня, до нормального. А по большому счету, как бы с нашей страной сейчас стали считаться, уважать.
Нет, снижать расходы на армию не нужно никогда. Нужно армию обогащать.
Ну, я бы в целом перераспределил бюджет более корректно изначально. То есть у нас неправильная структура распределения государственных доходов. У нас неправильная структура распределения нефтедобывающей, газодобывающей структуры за счет этого.
Надо планировать так, чтобы хватало на все, не только на армию.
Так, москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, нужно ли России снижать свои военные расходы. Опрос провел корреспондент «Радио Свобода» Иван Воронин. В этом году исполняется 100 лет антибольшевистскому восстанию на Украине, поднятому Никифором Григорьевым. Штабс-капитану русской императорской армии, полковнику Украинской народной республики, а затем атаману повстанческих войск, удалось временно ликвидировать советскую власть на довольно обширной территории. О Григорьевском восстании моя коллега Александра Вагнер беседовала с украинским историком Владиславом Верстюком.
Как изменились оценки повстанческого движения за последнее время? Ведь в советский период говорили, что Григорьев – бандит, антисемит, учинял кровавую расправу над коммунистами.
В радянский период это был заколот.
В советское время Григорьевское восстание – это был мятеж, контрреволюция, и подавалось все в негативных красках. Нельзя сказать, что с 90-х годов повстанческое движение было реабилитировано, но совершенно по-новому стало трактоваться, что это было движение, направленное против политики военного коммунизма. К серии этих восстаний можно отнести и те, которые вспыхнули позднее, в том числе на территории России, Антоновщина или Кронштадтское восстание. В этом смысле оценки абсолютно изменились. Конечно, среди сотен повстанцев были люди с разной идеологией. Кто-то больше склонялся к идеологии УНР, например, как Григорьев или Зеленый, а кто-то к анархистской идеологии Нестора Махно. Другое дело, что у повстанческого движения были естественные дефекты. Селяне, выгоняя большевиков со своей территории, срывая продразверстку, не шли дальше границ своего повета. Понимание целостности Украины находилось в зачаточном состоянии. У них, конечно, были более глубокие социальные причины, но этого было недостаточно, чтобы уничтожить это зло. Можно было отбросить его за границы повета, но оно всегда возвращалось назад. А объединиться под каким-то одним флагом повстанцам, к сожалению, не удалось.
Но, тем не менее, Григорьевское восстание состоялось и удалось, в том числе при поддержке крестьянства, выдавить большевиков со значительной территории Украины.
Оно не было аж таким великим в часе.
Григорьевское восстание было непродолжительным. Началось оно 9 мая, а в конце того же месяца григорьевцы уже начали отступать. Но оно было масштабным по территории и охватило практически всю правобережную Украину. Повстанцы дошли до Екатеринослава и планировали идти даже на Харьков, разгонять украинское советское правительство. А это было уже очень серьезно. С западной стороны они дошли почти до Киева, взяли Черкассы. Так что можно, конечно, говорить, что это было крупнейшее антибольшевистское восстание.
Никифор Григорьев воевал сначала на стороне Украинской Народной Республики, затем переметнулся к большевикам, а потом выступил против них. Для гражданской войны это была обычная ситуация, но тем не менее, почему именно Григорьев менял свои предпочтения?
Ви знаєте, це характерно було не тільки для Григорьєва, він в цьому сенсі не був.
Нічого унікального в этом не було. І Нестор Махно несколько раз заключав союзи з совєтською властью. Тоже можна сказати і про атамана Зеленого, і про других українських атаманов, которые в определенное время, что называется, купились на левую идею. Вообще, социалистическая идея была серьезным социальным возбудителем. Она засоряла мусором головы не только таких людей, как Григорьев, но и более начитанных и более интеллектуально подготовленных. Можно вспомнить и деятелей Центральной Рады, и в окружении лидеров директории было много людей, симпатизировавших левые идеи. Попытки наладить контакт с большевиками были постоянными на протяжении всего периода после Октябрьской революции. Другой вопрос, что большевики практически никогда сами не стремились к таким союзам, считая себя единственной силой, которая способна осуществить революцию, и с большой неохотой допускали к власти таких союзников. А когда допускали, это все всегда было ситуативно, когда им это было нужно в какой-то критический момент. Так произошло с левыми эсерами в России после прихода к власти большевиков, и с анархистами, с которыми постоянно заигрывали, а потом и на Украине в 1919 году после Григорьевского восстания, когда стали активнее общаться с барутбистами. Григорьев был украинским эсером из низов, поэтому левая идея ему была близка.
И тому ему эта левая идея была притаманна.
Почему он решил порвать с большевиками, хотя ради них покинул армию УНР?
Все
это было очень спонтанно и ситуативно. Когда григорьевцы взяли Одессу, оттуда вытеснили десант Антанты, они почувствовали себя победителями, считали, что сделали большой вклад в то, чтобы в Одессе закрепилась советская власть. Но в их представлении советская власть оказалась не такой, с какой они столкнулись, когда отошли на свои территории. В тылу они увидели отряды продзаготовки, что насаждается политика военного коммунизма, а это означает жестокую диктатуру пролетариата, объявление сельского населения контрреволюционным, мелкобуржуазным классом, изъятие хлеба и так далее. Это бойцам Григорьева, конечно, крайне не понравилось. Они выступали за советы, как за выбранные низовые органы власти, к тому же опирались на крестьянство. Ну и потом в штабе Григорьева оказался Юрий Тютюнок, и некоторые исследователи считают его одним из авторов «Универсала», написанного накануне восстания. В этом тексте как раз говорилось о том, что когда мы сложили головы на фронте, в тылу началось насилие. Это вызвало протесты и у рядовых бойцов, поэтому восстание началось. Оно было характерным, потому что с весны 1919 года Украина была охвачена такими восстаниями. Они, конечно, имели намного меньшую огласку и масштабы, но именно эти восстания, в том числе Григорьевское, ликвидировали советскую власть на Украине в 1919 году.
Ліквідувало радянську владу в Україні в 19-му році.
О столетии антибольшевистского восстания, поднятого Никифором Григорьевым на Украине, с украинским историком Владиславом Верстюком беседовала Александра Вагнер. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 24 сентября, Международный день караванщика. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Наш эфир продолжит программа «Дороги к свободе». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь до завтра.